Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Милосердие». Сегодня вторая, заключительная часть. А теперь будем внимательны. В нашем возрождении, в рождении нового творения, нового рождения во Христе связан наш Небесный Отец. Точно так Бог спас нас по милосердию своему, банею возрождения, как читаем в послании Титу, глава 3, стихи 4 и 5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, по милосердию, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Как видите, здесь мы имеем еще одно доказательство того факта, что при покаянии и рождении свыше кающегося человека наш Небесный Отец запечатывает Святым Духом. Дорогие братья и сестры, это не является случайностью. Так что зачатие нового творения через нетленное Божье семя совершается Небесным Отцом, а рождение свыше через Святого Духа. И тут же дальше приходим ко Христу, тогда будем иметь сторону триединства. Но прежде чем мы в нашем исследовании дальше пойдем, я дам вам еще одну ссылку в книге «Бытия», глава 1. Речь идет сначала о рождении, а именно о рождении перестроенной новой земли. При этом Святой Дух упомянут первым. Он парил над водами. Это связано с рождением обновления или обновленного творения, так как приоритет нашего избавления при спасении находится в благодати нашего Господа Иисуса, то вторичную сторону мы видим в милосердии при зачатии и рождении свыше со стороны Небесного Отца и Святого Духа. Тогда должно быть понятно, как через крест Христа мы связаны с благодатью. По этому вопросу мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как видите, здесь все совершенно ясно написано. Достаточно, чтобы мы вращались в этой ясности Слова Божьего. Таким образом, триединственная сторона Бога завершена. Отец, Святой Дух и Сын. В этом месте, особенно на основании второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, и Евангелия Иоанна 1:17, нам стало ясно, что благодать до смерти Иисуса Христа не могла вообще стать активной. Это было невозможно. Это подтверждается также сообщением в послании Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатаны обетованным, обещанным Святым Духом». Как видите, здесь мы читаем, что человек сначала приходит к вере, что касается Христа, и только затем этого человека Небесный Отец запечатывает Святым Духом, как мы выше отметили. Теперь мы обратимся к посланию Римлянам, глава 3, стихи 24 и 25, где читаем о том, что с нашей верой связано и наше оправдание. читаю этот текст, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Это должно быть ясным. Поэтому обратимся теперь еще к посланию евреям и в главе 10 прочитаем стих 28. «Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Такой израильтянин умирал не без благодати, а без милосердия, потому что они все умирали без благодати. Все. Благодать стала частью израильтян лишь после того, как совершенная жертва Христа была заклана на Голгофском кресте. Тогда и такие, которые умирали во время милосердия, получали благодать через нашего Господа Иисуса. Этот факт желает нам сказать, что в Ветхом Завете милосердие было действительным, которое при откровении Иисуса Христа подключалось к благодати. На Голгофском кресте мы находим место сцепления этих двух понятий. Кто закон, насколько это было возможно, выполнял, тот мог ветхозаветное милосердие в области благодати Иисуса посредством его жертвы присоединять как истинного агнца. Так мы видим ветхозаветных спасенных. Они, что касается вечности, присоединены или включены в спасение Агнца. Совершенный Агнец мог ветхозаветников в этом месте связать с вечностью. Жертвы животных были пригодны только для времени, но не для вечности. Я думаю, что этот факт вы до этого момента сумели уже понять. Теперь мы перейдем к личному. Господь Иисус ожидает милосердия в отношениях людей между собой. Кто это не делает, тот находится вне общения с Богом. Поэтому мы находим их особенно в Нагорной проповеди Иисуса в Евангелии от Матфея в главе 5 стих 7. «Блаженны милостивые или милосердные, ибо они помилованы будут». Как видите, здесь блаженство провозглашается над милосердием. Господь Иисус ожидает это милосердие среди людей между собой в связи с Евангелием благодати, как и в царстве возлюбленного Сына Своего. Это является благодатью. Естественно, как и в переходное время, когда проповедовалось Евангелие Царствия, кто ведет себя в отношении горной проповеди в мышлении Иисуса, таким обещано блаженство. Господь Иисус объясняет это обещание так, что исполнители милосердия, но не другие, получат милосердие от Бога. Кто ходит вне милосердия, тот испытает со стороны Бога ущерб в отношении милосердия. Поэтому и для нас, всех детей Божиих, милосердие имеет очень высокое значение. Как многоэтажный дом, но не как маленький домик в один этаж. Если мы будем жить по примеру Иисуса, то мы прославляем нашего Господа Иисуса. Если мы и между собой, и по отношению этого мира практикуем милосердие. Библия говорит о милосердии еще и другими выражениями. К примеру, кротость. Послание филиппийцам в главе 4 стих 5 читаем. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Здесь совершенно ясно написано: «Всем человекам величайшее наше милосердие по отношению к миру сему заключается в том, если мы расскажем мирским людям Евангелие спасения, устно или письменно. Но в общении со спасенными мы должны в нашем милосердии нашим ближним сообщить или проявить по отношению к ним любовь Господа Иисуса. Только так и не иначе мы прославим Бога». Дорогие братья и сестры, вы все замечаете, что в настоящее время в этом мире господствует полный беспорядок. Конечно, мы живем в последние дни перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. И этот хаос связан, конечно, с милосердием. Если бы все дети Божьи в милосердии Христа, приказным порядком или по совету Христа, таким образом ходили перед Ним, чтобы мы отображали Христа, то в этом мире все выглядело бы иначе. Состояние жесткости является подарком сатаны, в котором не только погибший мир, но и спасенные вращаются. При всей этой прокламации милосердия желание Господа Иисуса заключается в том, чтобы вселить Его сущность в наше подражание Иисусу. И как мы можем представлять другим Христа, если мы живем противоположным образом? Пусть никто нас не убеждает и не объясняет, что мы представляем Христа. Кто это правильно сердцем понял, тот приносит Богу много славы. В отношении милосердия Иаков сообщает нам в главе 2 стих 13: «Ибо суд будет без милосердия, не оказавшему милосердия». Милосердие превозносится над судом. Этот факт, что милосердие превозносится над судом, был основной причиной в Ветхом Завете, чтобы милосердие, как источник Божьей любви, поднять в глазах нашего Господа Иисуса выше закона, выше суда. Во время закона Бог строго обращался с нарушителями закона. Об этом мы читаем в Слове Божьем. Но еще выше считалось в глазах Бога милосердие. Как видите, Иаков должен был нам об этом сообщить, как мы выше читали. Все, что написано в Новом Завете, есть Слово Божие. По этой причине Господь Иисус мог уже через пророка Осию сообщить нам о милосердии следующее. Осия, глава 6, стих 6. «Ибо я милосердия хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Жертвы заклания животных являлись частью закона. А в этом стихе мы читаем о том, что Бог предпочитал со стороны израильтян больше боговедения, познания о Боге, чем все эти жертвы и чем сам закон. Служение в Ветхом Завете было очень тяжким, очень тяжелым. Поэтому израильтяне были побуждаемы невинного осуждать. Поэтому Святой Дух повторяет слова пророка Осии в Евангелии от Матфея, в главе 12, стих 7. «Если бы вы знали, что значит «милосердие хочу», а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Следовательно, осуждающие не стояли перед Богом в связи с милосердием. Поэтому они получат от Бога очень строгий приговор. Поэтому Бог и сегодня еще ищет тех, которые не осуждают других. Потому что осуждающие люди получат строгий приговор от Бога. Во всяком случае, так говорит об этом Новый Завет. А кто лучше желает знать, чем Бог, тот должен объясниться перед Богом. Об этом Господь Иисус говорит также в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Поэтому Бог показывает, чтобы мы шли Его путем, который гласит «милосердие». Кто тренируется в милосердии, тот должен Богом быть вознагражден большим милосердием. Эту мысль можно тоже извлечь из Иакова 2, стих 13. «Ибо суд будет без милосердия, не оказавшему милосердия». Дорогие братья и сестры, мы находимся в огромной ответственности в отношении нашего хождения. Это невозможно скрывать. Конечно, мы все являемся спасенными грешниками, потому что все, которые со своими грехами пришли с покаянием к Иисусу Христу, те получили прощение и жизнь вечную. Все это является действительностью, но, тем не менее, Бог не отменяет в рассматриваемом нами вопросе милосердие. Только милосердные люди имеют обещание получить и испытать милосердие Бога, как мы об этом читаем в Матфея, глава 7, стих 2. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Напомню еще раз, что Нагорная проповедь Господа Иисуса имеет свое применение как к Ветхому Завету, так и по отношению ко времени благодати. «Да не скажи кто-нибудь, да ведь это было до Голгофы». Конечно, это было до Голгофы, но тогда Господь Иисус говорит о милосердии, которое и сегодня имеет еще огромное значение. Мы можем и дальше рассматривать вопрос о милосердии, так как на основании милосердия, которое является чертой сущности Бога, мы получим у судилища Христа награду. Поэтому там сказано, ибо всем нам должны явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Некоторые верующие упускают последнее слово «худое» в этом выражении. Но мы не имеем права выбрасывать из Слова Божьего слова, которые нам не нравятся. В своей любви Бог дал нам благодать. То неужели мы не должны быть друг к другу милосердными? Хотим мы этого? Мы этого лишь тогда хотим, если мы это делаем и сами являемся милосердными. В других случаях нет. Если с нашей стороны это не так, то сегодня же следует становиться на колени и просить у Господа Иисуса прощение за недостающее осуществление милосердия с нашей стороны, чтобы мы получили сначала с этой стороны прощение, а затем дальше просить Господа Иисуса: «Господь Иисус, возбуди во мне прощение, а через прощение что-нибудь новое, чтобы я мог на моих ближних проявлять милосердие». При всем этом мы не имеем права требовать милосердия от других. Это нам не разрешено. Это издревле личные дела единого и живого Бога. В заключение нашей сегодняшней темы и проповеди напоминаю вам о седьмой притче Царства Небесного, о которой читаем в Евангелии от Матфея в главе 18, стихи с 23 по 35. Там говорится о прощении долгов. Читаю этот текст. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. В его действии мы видим в высшей степени немилосердие. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный, — говорит Иисус, — поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». На примере исследования нами милосердия наш милостивый и верный Господь Иисус желает нам сегодня объяснить в данной проповеди, какое положение, как дети света, преследовании за Господом Иисусом мы должны занять, для которых Господь Иисус в небесной славе приготовил большую награду, которую мы должны скоро получить. Аминь.